Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 3 апреля 2022 года. И я продолжаю ответы на ваши вопросы. В частности, те, которые были заданы не на нашем последнем эфире, который был 31 марта. И в частности, вот много вопросов от нашего слушателя Ирна 785, который попросил меня ответить на них уже по возможности на форум, начать в нашем, вернее, радиоэфире, что я, собственно, и делаю, поскольку во время телеэфира это было делать достаточно сложно и долго. Итак, вот вопросы. По Украине несколько уточнений. Если вы говорите, что большинство на Украине говорят по-русски, то почему многие те самые русскоговорящие проклинают войска в России, называя нас фашистами? Ну, во-первых, хочу сказать, что когда война приходит в дом, то никому это не понравится. Одно дело, когда она идет где-то вдалеке, а другое дело у тебя где-то рядом. Тут рвутся снаряды, задевают в том числе и тебя. И в частности, то место, в котором ты живешь. Не говоря уже про ту квартиру, в которой ты живешь. Особенно если тебе не повезло жить на верхнем этаже, а наверху у тебя оборудовали какую-то снайперскую точку. Поэтому это неприятно. Тем более, что каждый человек за это не чувствует своей личной ответственности. И, может, справедливо. Он жил спокойно в своем городе, никого не трогал. Как говорится, простым обывателем был, моя хата с краю. И вдруг, гоп, тебе приходит война. Значит, естественно, что никому это не нравится. Что касается самих фашистов, то на сегодняшний день, я еще буду об этом говорить, это превратилось в некое политическое ругательство, которое, собственно, даже не имеет какой-то конкретной коннотации, так сказать, с чем оно связано. Просто вот надо тебе кого-то политически оскорбить, называешь его фашистом. Кстати, замечу тоже вот интересную деталь. Никто нас не называет почему-то нацистами. Вот, казалось бы, это почти эквиваленты, да, в нашем сознании, во всяком случае. Но я опять же буду говорить, чем это не эквивалентно дальше. А нацистами нас никто не называет. Вот, видимо, те, кто употребляет по отношению к русским войскам слово «фашисты», они как-то интуитивно чувствуют, что нацисты-то вообще-то на их стороне. И они реально есть. Но, так сказать, дабы не путать одних с другими, вот, они понимают, что слово «нацист», то есть, во всяком случае, человек упертый на своей национальности, оно к русским войскам неприменимо. Поэтому вот в качестве политического ругательства используются фашисты. Ну и далее продолжение вот этих же вопросов. Почему так много среди населения Украины защищают свою армию, в том числе и нацбатальоны, и говорят, какие они молодцы и герои, какое этому объяснение? И также, как вы объясните то, что в освобожденных городах, таких как Херсон, Мелитополь, Энергодар, Бердянск, почти ежедневно проходят огромные митинги за Украину с флагами, ведь эти города почти 100% русские. Вы знаете, я имею много знакомых на Украине, которые мне как бы передают свое мнение, информацию уже в неформальном варианте. И в частности, я им задавал вопрос, а почему у вас, собственно, происходят такие митинги? Я бы не сказал, что они огромные, потому что там речь шла о 300-400 человеках примерно, во всяком случае, то, что я видел. Но почему не происходят такие же митинги за Россию? И ответ был очень интересный. Потому что, во-первых, никто не знает, чем эта история кончится. Если эта история кончится, не дай бог, не в нашу пользу, ну, так они формулируют, да, так сказать, то есть не в пользу русских, то тогда всех тех, кто вышел за Россию там митинговать, их точно перешмаляют, перестреляют. Более того, даже те, кто не вышел за Украину, к ним предъявят счет. А что это ты вот не за наше государство не доступался, если власть опять наступит укровская? Поэтому это, если хотите, такое обывательская мера предосторожности, о которой мне, впрочем, говорили достаточно откровенно. Ведь если мы выйдем сейчас и победим будем за Украину, то ничего страшного не произойдет, потому что нас русские не расстреляют, там не посадят в тюрьму, ничего. Ну, выступаете мирно и выступаете. Кстати, это отмечал даже еще вот этот советник Зеленского Арестович, когда вот так как-то сквозь зубы в одном из своих интервью сказал, что в России больше свободы, чем на Украине, потому что действительно можно выйти вот на такой митинг, например. Но, во всяком случае, ты не поплатишься за это жизнью или чем-то еще более серьезным. А на Украине это реально. Поэтому для них как бы говорить, что они молодцы, вообще слава Украине, героям славы и тому подобное, вот, это определенного рода мера самозащиты в тех условиях, которые они поставили, в которые один режим сменился на другой, потом снова на один, сколько раз он еще переменится, непонятно. И тем более, когда это проходит через твой дом. Так что я думаю, что людьми движет просто инстинкт самосохранения, независимо от того, какие они собственные впечатления имеют от украинского управления, от русского управления сейчас и от будущего неизвестно какого. Вот. Но они хотят предохраниться на всякий случай. Для обыкновенного обывателя это совершенно естественно. Кстати, о митингах и о том, насколько они огромные и многочисленные. Я, в общем, имел достаточно много и профессиональное дело с этим. И поэтому могу сказать, что обратите внимание, что когда вам по телевидению, допустим, показывают огромное число людей, пришедших на митинг, то очень часто это делают так называемым нижним планом. То есть, когда камера идет на уровне, примерно, лиц митингующих, захватывая первые ряды, и дальше как бы панорамно видно еще какой-то ряд голов достаточно большой, над ними там знамена колосятся там, и тому подобное. Потому что реально вид картинки в этом случае такой, как будто действительно огромное число людей пришло, а сколько их огромное, непонятно. Если тот же самый митинг хочет показать наоборот, какой он не огромный, то берется верхний план, когда сверху показывается камерой, сколько это человек, как редко они стоят, там, как они расходятся по площади, и действительно получается вот тот кадр, в котором видно, сколько примерно реально человек пришло. Кстати, когда приходит действительно огромное число людей, ну, как я видел недавно там на митинге Зимура в Трокадеро, то там вовсю употреблялись именно верхние планы. Потому что было понятно, что действительно сконцентрировалось большое число людей, и их, в общем, показывают, что называется, честно и откровенно. Но в массе других случаев имеет место вот именно такое, так сказать, легкое передергивание. Но опять еще раз повторяю, что это, в общем, реакция людей, это в значительной мере средства самозащиты в условиях, когда совершенно непонятно, что будет дальше. Причем, зная, что если они, как обычные обыватели, да, просто придут или поддержат на этот митинг, поддержат этот митинг, или во всяком случае скажут, что его поддерживают на камеру, то от русских властей им точно ничего не будет. Вот это, в этом они уверены. А вот в случае, если они этого не сделают или выскажут противоположную точку зрения, то от украинских властей им как раз попадет, если вдруг их территория вновь окажется в их власти. Во всяком случае, нынешних украинских властей. Поэтому это вещь совершенно естественная, человеческая, ее надо вполне спокойно, реально воспринимать. Это условия, в которых идет война. Еще один вопрос того же автора. Как объяснить, что сам президент Зеленский, кстати, еврей, так яростно защищает свою армию, хвалит армию Украины и даже нацбатальоны. Он лично даже хвалил командира Фазова. У него нет другого выбора. Я не думаю, что он вообще думал попасть в такую переделку, когда шел на президентский срок. У него, я думаю, мнения были гораздо более на этот счет оптимистичные и розовые. Вообще как бы до войны тогда не доходило. Но когда он уже сел в это кресло, то он понял, в какой переплет он попал. Потому что на самом деле ты там можешь как бы насобирать огромную партию непонятной ориентации, там, типа «Слуга народа». Но кроме тебя есть совершенно откровенные нацисты, которые, во-первых, поддерживаются, так сказать, из Соединенных Штатов, увы, которые всячески защищают, это понятно, потому что они реальные ударные силы, в отличие от всех других таких вот жидких демократов. И, во-вторых, если ты, как говорится, свернешь влево-вправо, то тебя просто замочат, а им за это ничего не будет. Собственно, будет им за это ничего-то или нет, это уже дело третье, но факт то, что свернуть тебя с этой дорожки просто не дадут. И поэтому я думаю, я лично думаю, что именно эта ситуация его угнетает, в которой он, в общем, очевидно превратился в такую пешку-марионетку, которым управляют все те, которым удобно это делать. И в этих условиях он, собственно, спрыгнуть с этой позиции не может никак. Поэтому у него просто не остается другой роли, при всем при том, что сам он еврей, там, и, казалось бы, ну, единственная польза от него, скажем, всем нацистам, которые там реально вертит процессом, это то, что он, так сказать, действительно еврей, и как бы его можно выставлять так, как этикетку. Говорит, ну, вот видите, у нас уже еврей во главе государства. Ну, как он глава государства? Он даже этой военной операции не руководит. Он зиц-президент, как я уже объяснял вот, в своих предыдущих ответах на вопросы. Поэтому вот с этой точки зрения он, в общем, действует в ситуации, когда у него нет выбора. Ну, у него есть до этого какие-то счета, но они там пополняются. Можно от этого радоваться. Но я не думаю, что он, во-первых, работает ради счетов, потому что здесь, как говорится, не до жиру, быть бы живу. И, так сказать, вариант то, что он до них вообще доберется и сможет на них когда-то, так сказать, потешить свою старость, он крайне проблематичный. Вот. Уже по его словам, интервью, кстати, заметно, что он вместо такого отчетливого стремления идти на второй срок, который был до войны, он сейчас как начинает через запятую говорить, что вот придет другой человек, который сменит меня. Вот, то есть, как бы спрыгнуть вовремя, ему, видимо, очень хотелось в этих обстоятельствах. Но я не знаю, дадут ли ему это сделать. Во всяком случае, он уже как бы находится на рельсах. И вариант, что ему удастся с этих рельсов сойти, достаточно сложный. Я думаю, это он понимает. И поэтому у него такое, я бы сказал, несколько разорванное настроение. При всем при том, что он как бы правоверно выступает за то, что ему, за что от него требуют выступить. Еще один вопрос того же слушателя. Есть такие опасения, может ли Запад доставить настолько много сотен тысяч джавелинов, стингеров и другого оружия, что даже для партизанской борьбы будет достаточно, чтобы нацисты сдерживали нашу армию. Вы знаете, я неоднократно приводил цитату Клаузевица о том, что военное дело просто, но воевать трудно. Поэтому, естественно, каждая война, она не похожа на предыдущую. И в каждой войне нужно нащупать свои пути и контрпути для победы, для того, чтобы одержать, так сказать, в общем, успех. Поэтому единственное, что можно сказать, что партизанская война, она еще никогда не приводила к выбору. Можно сдержать, можно крайне ослабить противника, можно, в общем, сделать его жизнь очень неприятной, но выиграть войну партизанскими способами нельзя. Поэтому то, на что рассчитывают те, кто поставляет вот все эти джавелины и прочее, это именно на то, что Россия будет максимально обескровлена, что это дело затянется как можно дольше, что таким образом, понимаете, в их менталитете, тех, кто поставляет, я неоднократно это говорил, еще раз повторю, для них это все война внутри России. Вот они воспринимают эту ситуацию очень просто, хотя это публично никак не заявляют. Для них это Россия. А там все люди говорят по-русски. Не думайте, что они там так на украинском языке завязли, что действительно верят о том, что это бедный угнетенный народ, которого вот 300 или 400 лет не давали говорить о своем языке. Они все прекрасно понимают. Они понимают, что когда люди к ним приезжают в эмиграцию, допустим, в ту же Польшу, и большинство их говорит по-русски, то для них они русские. Несмотря на то, что они 8 лет прожили на Украине, и там как бы все должны быть уже украговорящие, и, так сказать, с радостью оставить этот язык, как об этом мечтал Зеленский, да, в частности, в интервью российским журналистам, что люди не будут говорить по-русски просто из принципа, да, что это как бы язык оккупантов. Ну, на самом деле это не так. Люди говорят по-русски, потому что у них и менталитет русский, и как бы способ мышления, и способ выражения этих мыслей такой. Да даже те же самые националисты на роликах с Пыткови, которые, так сказать, я вот в частности на один из них давал ссылку, они же там внутри тоже говорят по-русски. То есть, ну, о чем мы говорим, да? То есть понятно, что это все то же самое. И Запад их именно так и воспринимает. И он воспринимает как следствие эту войну, как способ, значит, раздуть военный конфликт внутри России, в его понимании. Он образовал из одного государственного формирования Украины некое подобие анти-России. Для этого анти-России находятся, так сказать, активные защитники, заступники с бендеровской идеологией, уже, которая имеет там почти сотню лет своей истории. Да, это очень хорошо, почему же им не дать оружие и не посодействовать, чтобы этот конфликт затянулся по максимуму. Поэтому то, что он оружие может поставить по максимуму, это без сомнения. То, что он может, это будет способствовать затягиванию конфликта, да, конечно. Но при этом, значит, надо нащупать пути и контрпути. Я думаю, что сейчас они и нащупываются вот в ходе этой операции. Поэтому чем это в итоге закончится, кто окажется, как говорится, кто нащупает верный путь к победе, ну, вот поглядим. Ну, увидим. Здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Понимаете, есть плюс, который в том, что, так сказать, как бы враги России, они говорят на том же русском языке, и поэтому им легко раствориться среди населения, но это с другой стороны, благодаря близости менталитета, так сказать, облегчает и контрпропаганду, которая тоже имеет в этом деле большое значение. То есть тут много компонентов. Поэтому я не думаю, что все решится одним количеством стингеров. Вот в чем дело. Здесь также будет иметь значение борьба идей, и как бы чья в итоге идея окажется превалирующей, в том числе и на освобожденных территориях. То есть насколько быстро там от чисто военных способов борьбы перейдут к активным методам пропаганды, как оно будет действовать население, как будет на это реагировать. И вот все это в комплексе. Так что вот такая вот примерно история.